Так, Царь Небесный, утешите ли души истинно живезется, и вся исполняя сокровища благих жизней подателю, приди и селись, он и очисти на всякие скверны, и спаси блаже души наши. Фух, как бы сбежал, запыхался. Как раз да. Сегодня, да? Ну давайте, да, вот просит у нас Николай предоставить ему слово кратенького такого выступления по завершению вот завершению вот этого материала, собственно, связанного с законодательством Моисеем, да, с праздниками, которые были установлены, да?
Ну, эта тема была там социальное устройство. Но из него, то есть, евреи по переселению уже в землю обетованную. Ну, вот выступление получилось именно больше по календарю, по существу, так сказать, как они жили. Mm-hmm. Значит, я посмотрел, то есть день, неделя, месяц, год и дальше вот годовые циклы. Значит, и я постараюсь сделать связь с тем, что есть, так скажем, пересечение с современными, ну, с церковной жизнью. Скажем, то есть заповеди Моисея с современным устройством церкви. Ну, вкратце, значит, ну, день, еврейский день, скажем, начинался с вечера, вот по бытию, и до вечера было утро, день один. Здесь все понятно, и, соответственно, скажем, церковный день также начинается с вечерней, и то есть заканчивается уже литургией. То есть все праздничные службы всегда начинаются с вечера, то есть здесь, как мы все законодательство было, так оно и осталось. Причем вопрос, вот когда начинается день, некоторые говорят, что, например, 6 часов вечера, скажем. Ну, если брать уже вот по времени, ну, в нынешней практике, я скажу, что это 6 часов вечера некоторые. Некоторые по заходу солнца, то есть, строго говоря, вот вечер в иудаизме по заходу солнца считался. Где-то я откуда в фильме православный видел, что на Афоне до сих пор считается 12 часов по заходу солнца.
Да, да.
Плавающий.
Да, там вот. С одной стороны по заходу живут западные, а с восточной стороны по восходу солнца. Такой биологический календарь, да, абсолютно верно.
Я так просто для себя отметил, что, например, если, так скажем, причащаться и, так скажем, ну, то есть дотащак, то это не после 12 часов не есть, а после наступления вечера не есть, строго говоря. Вот. Ну или это как-то уж по славу, то есть после уже всеченности уже, так сказать,
ну да, но у них 12 часов это заход солнца. 12 вот, часов,
у них, да. Они просто у них физически 12 часов считаются, да. То есть часы просто их как-то корректируют. Ну это этот день. По неделе, именно тут по субботе, просто предыдущий был доклад и дискуссия, то есть мы уже все обсудили, просто не хочу опять поднимать эту тему. Вот, то есть про установление субботы. И это, что-то, скажем, два установления, то, скажем, субботы. То есть установление субботы в бытии, скажем, закончил Бог в седьмой день работу свою и так далее. И повтор этой заповеди в книге Исход. Вот. Пусть соблюдают сыны Израилевы субботу, чтобы она была заветом вечным во все поколения их, между мной и сынами Израилевыми. Вот. То есть, ну, уже ссылкой на творение. То есть здесь, если сначала в бытии просто помнить день субботний, то здесь суббота еще это и завет. То есть те, кто соблюдает субботу, те входят в договор со мной. Ну, не буду дальше просто эту тему. Месяц. Ну, значит, опять про неделю было уже, что неделя тоже начинается с воскресенья, это первый день недели, просто уже мы обсуждали на предыдущем части. Вот месяц в иудаизме и в Ветхом Завете – это вот наиболее такое оригинальное и интересное, что вот, ну, как-то не пересекается. Вот. Был чистый лунный месяц, соответственно, он был то, или 29, или 30 дней. Вот. Но что вот я вот уже в интернете, так скажем, вычитал, как определялся, скажем, долгота, ну, сколько-то дней в месяце, 29 или 30. оказывается, вот именно в тот момент, когда все жили еще на земле обетованной, так скажем, до рассеяния, месяц наблюдал наблюдателями. Были достаточно авторитетные люди, которые смотрели, так скажем, есть ли новая луна 29 числа, смотрели, так скажем, вот, при заходе солнца на исходе 29 месяца, наблюдатели следили, появится ли новая луна. Если два или более человека вместе видели в земле Израиля новую луну, то они шли в Синедрион, их допрашивали об обстоятельствах наблюдения, и в случае, если справедливость показаний подтверждалась, днем, поскольку Синедрион только суд собирался днем, то есть на следующий день, так скажем, днем, поскольку суд может происходить только днем, 30 числа Синедрион провозглашал освящен прошлых. То есть освящен новый месяц. То есть он здесь наступил, это первый день. Это означало, что предыдущий месяц состоял из 29 дней. Но он здесь освящен. Если же на вот этот 30-й день новая луна не появлялась, то это значило, что месяц полностью состоит из 30 дней, и на следующий день уже автоматически объявлялось первое число следующего месяца. Mm-hmm. Вот. И вот такой вот... месяц исчисления существовало вот до рассеяния, когда уже не стало возможности, скажем, уже перешли к вычисляемому календарю, даже не совсем понятно, то ли при Вавилонском пленении, или уже при уже в Римской, скажем, на Римской империи, при гонении, в том числе, где уже совсем получилось рассеяние и не было связи. Уже перешли к вычисляемому, скажем, году. Ну, выходит за рамки этой истории. Вот. Но это вот сам вот я сам был вот в таком. Вот. Ну и поскольку, так скажем, месяц является основой, то соответственно и год также вычислялся, так скажем, год чисто, так скажем, лунный, вот, по месяцам. Вот. Но поскольку год также, так скажем, число месяцев неполное, набегал, так скажем, какой-то еще дополнительный месяц, также вводился дополнительный месяц. И также с решением о том, состоит ли год из 12 или 13 месяцев, уже это возлагалось на несколько членов Синедриона, которые руководствовались при этом ростом, созреванием фруктов и зерновых, положением солнца и другими соображениями. И вот этот Синедрион там создавал комиссию, те смотрели, насколько, так скажем, вот текущий месяц отстает от, то есть там должно выйти, с какие растения созреть. И если необходимость, объявлялся еще один месяц. Он добавлялся, так скажем, вот после 12-го Адара, еще один Адар 2. И перед Нисаном. Вот. По названию месяцев была такая история, значит, ну, вот по году. Вообще, значит, года теперь два. Год есть священный год, который начинается весной. И год гражданский, который начинается осенью. Священный год, это, значит, исход 12-2. Месяц этот вам начало месяца, первый он вам из месяцев года. И там сегодня вы ходите в месяц весенний. Это было сказано в месяце Нисана, когда произошла исход из Египта. И когда празднуется Пасха Песа. Ну, значит, сама Пасха это еще и как воспоминание исхода, и три праздника. Значит, Пасха, Пятидесятница и праздник Кущей, три основных. Вот, значит, Пасха это в первый месяц Нисана, так скажем. Отмечалось на начало жатвы, кроме исторического события. Пятидесятница, кроме, так скажем, воспоминания о сенатском законодательстве, это еще и было и как конец жатвы отмечался. Вот. И также седьмой месяц Тишрей, праздник Кущей, он, с одной стороны, это отмечалось, это окончание сбора винограда было привязано, так скажем, как у нас там на праздник урожая. Вот. Так же, как праздник Кущи, это там шатров, палаток, так же, как это воспоминание того времени, время вот, хождения по пустыне, когда люди жили еще в палатках, ну и еще с таким как подтекстом, что как, ну, как, ну, старой доброй старины, когда все вот, было хорошо, когда, ну, может быть, ближе к Богу, непосредственно облако, вот манна, вот как такое воспоминание о таком богобожествении, каком-то вот, уже когда они там. Период там царством перевоевали друг с другом, скажем.
А пятидесятница, это у них было такое понятие, пятидесятница, что тут...
Ну, начинается законодательство на 50-й день.
А Кущи, вот это какой вообще месяц?
Кущи, это Тишрей.
Значит, и почему на это время Кущи?
Окончание сбора винограда.
Урожай, да.
То есть вот почему
определено в Второзаконии там вообще-то праздники эти.
Да, ну это...
Какие праздники будут и сколько праздников?
Ну, я тут особо цитат, я вот так...
А
вот
Второзаконие
вот, посмотри. Вот.
Извини,
это где-то из октябрь. У тебя, ну, конец сентября, ну, потому что октябрь получается. Тишины начинаются где-то с
солнечной лунной календарь, там все время плавающие.
Да, да, да. Ну, то есть получается то ли 12 месяцев, то ли 13. Вот. Это, значит, три праздника, таких они связанных с земледелием, исторических. Но существуют эти принципиальные праздники, которые выходят за эти рамки, которые, по моему личному общению, это, скажем, очень так, серьезные до сих пор людьми, верующими, в иудаизме отмечаются. Это судный день Йом-Кипур.
Mm-hmm.
Вот. Значит, это вот тут возникает уже второй год, значит, есть, ну вот, год, ну, как священный год, который начинается от Нисана. Вот. И также на седьмой месяц, тут тоже интересно, скажем, начинается, так скажем, гражданский год, но с другой стороны, это летоисчисление от сотворения мира, это от сотворения человека. Вот, считается, что, так, опять же, что и мир, и, то есть человек был сотворен, так скажем, ну, осенью. Так как день начинается с вечера, так же, как и год начинается с осени. Вот. Йом-Кипур – это 10-й Тишрей на 10-й день после Нового года. Вот, Роша Шана – это 1-2 Тишрей. Ну, вот, вот...
Это Пурим?
Нет, Пурим. Значит, Роша Шана, Новый год, он, значит, вот он действительно где-то вот сентябрь, больше в октябре. Вот. По-моему, в сентябре он сюда попадает. Значит, сейчас я про Йом-Кипур я подробнее. Вот связку с современной церковной жизнью. Опять же, у нас два, я не говорю про гражданский год, так сказать, официальный, так скажем. У нас есть исчисление по Пасхе, то есть, ну, церковных служб, ну,
да,
по
чтению,
идет, так сказать, неделя такая-то, ну, не от Пасхи, ну, по Пятидесятнице, но Пятидесятница отчитывается от Пасхи, неделя такая-то по Пятидесятнице, к которым привязаны, так скажем, ну, богослужебные, так скажем, и песнопение, и чтение, и круг, скажем, чтения Евангелия.
Ну, евангельский от Пасхи начинается, да.
С другой стороны, есть круг десятых праздников, которые начинаются с Рождества Пресвятой Богородицы, который в сентябре, и заканчиваются в августе Успения Пресвятой Богородицы. Вот. Он, так скажем, получается, так скажем, ну, то есть, ну, ну, то есть вот Папа-Пост, да, вот этот гражданский круг, скажем, вот уже ветхозаветный. Ну, если с Пасхой понятна связь непосредственно, насколько вот вторые два года, случайно, не случайно, вот так вот, круг вот такой осенний существует, вот, я не знаю. Вот. Значит, с Йом-Кипур, судный день.
Это византийская традиция. Византия тоже же начинался осенью. И сейчас церковный год начинается же осенью.
А, да, 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 и церковный год, так скажем, тоже 14 сентября.
Да.
Вот, тоже церковный год, так скажем. Все у нас, по-моему, Петр I
законодательно
ввел, что не там 1 сентября, а 1 января, скажем, декретом. И ставить елки, там праздники, гуляния. Вот Йом-Кипур, он считается как, он уже не календарным, он считается субботним праздником, суббота-суббот, есть такое понятие. Там, то, что я слышал из личного общения, получается, что вот раз в год выносится некий, так скажем, приговор, ну, то есть итог подводится жизни человека за год, и получается, что вот этот итог, приговор на следующий год, он выносится к началу следующего года, вот на 1 Тишрей, на Рош ха-Шана. Но потом есть 10 дней, в которые человек еще может этот приговор изменить. Как вот в своей молитве, в своей жизни. И, например, если вот суббота, которая попадает в эти, так скажем, 10 дней, тоже она отдельная суббота, если что-то там не делал, какие-то в течение года, так скажем, ну, знал, что ему нужно сделать и так далее, он вот за эти 10 дней это может сделать, скажем, не знаю, там, ну, не навещал там больных родителей, так скажем, все-таки пойти, вспомнить там, навестить
квартиру,
в эти, так скажем, ну, вот, что-то такое, вот. И вот из моего личного общения, вот, в общем, вот эти 10 дней и вот 10-й день, вот, когда в Академии наук работы там были верующие люди, скажем, они вот так это, ну, в отличие, об этом помнили и внимательно относились, скажем так. про всякие там зажигания свечей, это я уже не знаю. Вот. Это вот лунный год. Интересная связь уже, скажем, в контексте вот субботы. Опять же, вот там много, скажем, как там сейчас этот вот Йом-Кипур отмечается, там какие обряды вот очищения, вот козел очищения. Во христианстве это все, скажем, изменено тем, что просто вот, без того, о чем я вот говорил, к крестной смерти Спасителя, то что мы уже, ну, то есть вот у нас, ну, как каждое воскресенье, каждое вот, воспоминание Господа Иисуса Христа, мы уже вот, ну, защищаем, то есть там не, нам не нужен вот этот день очищения. Мы уже очищены. Ну, вот,
не, ну там Йом-Кипур чем хорошо? Они как бы подводят итоги прошедшему году.
Да, да, да.
То есть как бы, вспоминая страшный суд, они как бы вот оценивают прошедший год, и как бы вот у них есть возможность покаяться.
Да, покаяться. Так, у нас это таинство исповеди. Вот то, что там вот Йом-Кипур, у нас это таинство исповеди. То есть как исповедь это второе крещение, то есть после исповеди считаешь, человек вот, как, принцип, такой же чистый, как после крещения. Вот. Нам не нужно ждать год, чтобы очиститься. Вот. А мы можем просто прийти к батюшке, попросить, они нас исповедуют. И... Ну, даже насколько мы там раскаемся.
Не, ну, многие вот перед Новым годом, особенно новогодние молитвы, как раз вот это акцентируют на это внимание. Вот, что прошел год, и вот мы спрашиваем у Бога как бы прощения, подводим итоги. То есть не за конкретный период мы, а некую такую генеральную исповедь за весь год. Чтобы, так сказать, следующий год, да, войти.
Я в сентябре обычно. Опять же, сколько много у нас еврейского, да, все время народу хочется до Нового года там отдать долги.
Да, абсолютно верно, да. Это вот эта еврейская тоже традиция. Да, не, ну а как, мы же Библию приняли, поэтому, естественно, корни библейские идут, можно сказать, не еврейские, а библейские.
Ну, значит, о годе я вкратце не закончил. Теперь, значит, существовало уже годовые циклы. Цикл там по нескольким годам. Значит, ну, основа это вот семилетний цикл. Значит, в Левите был во второзаконии. Это, как говорится, о седьмой год. Господь Моисею вот. Когда придете в землю, которую, то есть вот, почему вот именно вот к этой теме говорится, говорится нам Израилем, и скажи им, когда придете в землю, которую я дам вам, должна земля покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, 6 лет обрезай виноградник твой, собирай плоды ее, а в год 7-й, суббота, покой будет земле. В этот год не засевай виноградник, не жми, не собирай ягод, в общем, полный покой земле. Ну, предполагалось, что предыдущие, ну, накапливались продукты пропитания, скажем, и этот год действительно, скажем, был отдан земле. Также этот год был привязан отдача долгов. Отдача долгов и отпущение на волю рабов. То есть, если вы что-то приобрели за 7 лет каких-то рабов, то им вот на 7-й год давалась отпускная, целевольная.
7-й год рабов евреев.
Ну,
это все,
естественно, относительно, скажем, внутри иудейской.
70-е годы, все полностью возвращалось.
Ну, сейчас я
зайду в эту вот. Ну,
значит, здесь это, не пахала земля, скажем, и, значит, прощались долги, если кто-то должен.
Но там евреев опять.
Я говорю, естественно, что это все было применимо, все эти законы, только точнее иудеи к иудеям.
А в 50-е годы уже ко всем.
Ну, там
разница радикальная.
Ну, я говорю о 7-м годе.
Подчеркивается для евреев, он
существовал.
Он никак не влиял на всех остальных.
Вот это я до 50-го. Значит, 7-й год, и, значит, прощаются долги. Но очень интересно, что если... В общем, если долг уже
начал возвращаться, то есть если вы взяли кредит и начали его погашать, то вы продолжаете его погашать. В этом смысле, так скажем, там как-то очень, очень хитро вот это вот. То есть, если вы просто должны, вот, все, вам и до 2007 года вас кредиторы не поймали, все, седьмой год они вам простили. Вот, а если вы уж потихонечку начали долги отдавать, все, значит, вы это долг.
Остаток долг не прощается.
Да, остаток долг не прощается. Вот. Вот, значит, и вот теперь 50-й год юбилейный, это проходит 7 7-летних циклов, то есть 49.
Это вот 7 по 7.
Да, да, 7 по 7, и следующий год, 50-й год, я считаю себе 7 седьмин, 7 раз по 7, и выйдет у тебя 49 лет. Когда потрубят в рог 7 месяц, 10-й день числа, Йом-Кипур, Йом-Кипур трубите, шафар по земле вашей, если хотите 50-й год, вы возвестите свободу на земле всем жителям Визион. И так далее. Здесь, вот, в отличие от 7-го года, собственно, то есть прощалось с иней иудеем, и еще в 50-й год возвращались, ну, несколько, каждый свой удел. То есть, если кто-то за 50 лет приобрел у соседа, так скажем, неправильно, так скажем, землю, вот разорился сосед, то, строго говоря, на 50-й день опять вспоминались, как земля была поделена, так скажем, при приходе, так скажем, землю обетованную, и те, кто каким-то причинам потерял надел земли, что-то попался за долги и так далее, ему этот надел возвращался.
Вот несколько неправильно.
Или его потомкам, да?
Значит, земля сдавалась только в аренду. И аренда, расчет аренды шел от стоимости урожая, который получен за предыдущие годы. И сколько лет оставалось до юбилейного года. То есть тут разница, все понимали, что имущество и дома на этой земле тоже имущество возвращалось, оно не все. Если огороженные дома, они не возвращали.
Значит, то, что он сдавал то, что в аренду, это именно чтобы...
Современно это аренда называется.
Вот, ну хорошо, вот я цитирую.
Продавать землю запрещал Бог, его в Второзаконе сказал, моя земля, не имейте права продавать ее.
Сей год юбилейный возвратитесь каждый во владение свое. То есть каждый возвращался владение его.
Продавать нельзя было землю.
Вот, ну вот, вкратце...
Вот, если вот
Но если на ней успели что-нибудь построить, то уже...
Построить с постройками отдавали. Отдавали с постройками, да. Потому что не передавалось только на огороженные территории, в городах и при определенных условиях. Даже в городах некоторые условия были, когда возвращали постройки. Купленные постройки возвращали.
Ну вот это вот как это вот насколько подготовлено вот по календарю, который по этому календарю как раз вот видна вот тот быт, вот те вот социальные, так скажем, экономические условия, в которых, так скажем, жил народ по приходе.
Вот солнечный календарь, вот Пейсах различается с прошлым годом на 2 недели. Я посмотрел сейчас по паспорту, я на Пейсах лечу в Израиле. В этом году там 17-го было, да, а сейчас 2-го.
Чего?
Значит, примерно на 2 недели раньше.
Чего?
Чем прошлый год. Если у нас лишний месяц, эта разница должна быть. Месяц что, скользящий, 2-й был месяц, который добавлялся. У них же
скользящий.
То есть он мог быть и неделю, и две,
или
28.
Нет, месяц. Если уж добавлялся, то целый месяц.
Тогда
неделя лунная.
Тогда праздники должны были не совпадать на месяц.
Просто
отменялся на месяц. Вот, разница должна была быть.
Заканчивался Адар, вот 12-й месяц. Но если по растениям еще, так скажем, не сану, так скажем, рано наступает. Вот.
Они добавляли еще...
Создавалась комиссия, которая смотрела, объявлялась еще Адар 2.
А если он, допустим...
Полный месяц из...
На 2 недели не совпал, и получилось, добавили месяц, а на самом деле добавили 2 недели.
Ну, то есть, да, то есть они вот... Наверное, вот так скакали, да.
То есть, наверное, правда. Так у них все-таки лунный календарь,
да? Нет, солнечный лунный.
Вообще календарь чисто лунный.
Да.
Вот. Ну, то есть вот эта поправка, она от солнца только что вот по растениям.
Ну да.
Вот. Не знаю, нет. Везде написано солнечно-лунный, но нигде нет
погодности. Я думаю, что это. Нет, дело в том, что солнечный календарь подразумевается, что мы смотрим дни солнцеворотов и дни солнцестояний. В иудаизме, в Ветхом Завете, никакого упоминания про солнцеворот, про солнцестояние этого нет.
Вот этот месяц, вероятно, по солнечному календарю корректировался.
Ну, вот.
Надо мне посмотреть, потому что я знаю, что солнечно-лунный, везде начислено солнечно.
Я вот в шестерке детского сайта брал.
А как происходило, вот это нигде я не наталкивался. Надо узнать по этому. Действительно. Потому что у них оказался самый точный календарь.
Нет, ну вот тот, вот я...
У православных, у христиан солнечный календарь, у мусульман лунный. И средняя линия у иудеев солнечно-лунная. Все правильно.
Ну вот солнечно, в тот, говоря, назвать его нельзя, потому что не было наблюдения. То есть,
нет, ну, видимо, корректировали вот это.
Корректировали,
но вот по отношению к солнцу, поскольку тут... урожай он все-таки растение, вероятно, они...
Да. Вот, но вот комиссия возлагалась членом Синедриона, который руководствует при этом ростом, созреванием фруктов и зерновых. А, положение солнца. Есть слово про солнце. Есть положение солнца, но вот про вот то, что смотрели по долготу дней, вот такого не встречал. Ну, вот. Ну вы там будете, вы там можете поспрашивать.
Там спрашивают.
Если я кого-то из старых в академии много друзей увижу, я у них поинтересуюсь.
Ну, спасибо, Николай, все-таки интересно, да, такой экскурс, потому что, конечно, мы, так сказать, углубляемся, но все равно, так сказать, это тоже, так сказать, интересно, и вот я тоже сегодня думаю немножко так углубиться, и ветхий, за это, правда, времени у нас не так много. Николай, вы как, торопитесь? Мы тогда вас можем отпустить. Да. Ну, у нас немножко там осталось событий, связанных с путешествием евреев по Синайскому полуострову. Самое вот одно из таких эпохальных для судьбы Моисея – это событие, которое произошло в пустыне Син уже на 40-й год. Здесь уже новое поколение израильского народа опять в очередной раз возроптало. Помните, как в пустыне Рефидим? Еще их отцы кричали: «Изведи нам воду из этой мертвой скалы». Но в данном случае здесь такое событие, которое как бы очень, ну, не прописано подробно в Библии, и мы можем все-таки как-то в большей степени предполагать, почему такая суровая кара, да, постигла Моисея. Господь обратился к Моисею и сказал: «Возьми жезл, собери общество, ты Аарон, и скажи в глазах всей скале, и она даст тебе воду». Ну, жезл, тот самый жезл, который Моисей еще совершал чудеса в земле египетской, помните, который превращался в змею, которым он рассекал воды Красного моря. То есть это непростой жезл. Но вот прошло 40 лет скитаний по пустыне. Вероятно, вот это поколение, вышедшее, поколение рабов, вышедшее с Египта, оно так и не смогло вот изменить свою рабскую психологию. Мало того, оно заразило ей и Моисея, и Аарона вот своими колебаниями, сомнениями. Вероятно, не случайно вот эти года, они как-то повлияли на Моисея. Вспомните, еще когда он 40-летним таким юношем там пытался, значит, начать национально-освободительную борьбу, там убил египетского надсмотрщика, потом 40 лет вот он сначала водил по пустыне стада овец, потом 40 лет водил уже словесные стада. И вот здесь Библия говорит, что Моисей как бы в плане вопроса, обращаясь к всему собранному народу, сказал: «Послушайте, непокорные, разве из этой скалы мы изведем для вас воду?» Вот здесь, ну, как бы Библия усматривает некое сомнение, которое вот как зараза какая-то проникла в сознание Моисея, который усомнился во всемогуществе Божьем. Ну, по крайней мере, мы знаем, что были моменты, когда Моисей проявлял твердость. Помните, Господь говорил, уничтожу весь народ, но вот из этого корня я новый произведу. То есть всегда оставалась возможность воспроизведения нового поколения. Здесь как бы и сам народ возроптал, и Моисей усомнился, и за это, что ты не поверил мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа мой в землю, которую я дал ему. Ну, таким образом, вот Моисей лишился своих самых радужных надежд войти в землю обетованную вместе с своим народом. Он должен был сложить свои кости в этой безводной пустыне. Но прежде чем они второй раз уже подошли к земле обетованной, там много было всевозможных перейти, многие языческие племена им преградили дорогу, племена вот идумеев, идумлян, это вот племена, которые произошли от Исава, помните, да? Исав, Иаков, и вот Моисей упрашивал идумлян дать ему вот эту возможность пройти, то есть царский путь. Сказал, что он оплатит все, что израильтяне по дороге будут использовать, там посевы какие-то, траву. Но идумляне принципиально были против, так что пришлось Моисею делать какой-то обходной маневр, возвращаться к заливу Акаба, оттуда, то есть, подниматься опять к северу, заходить с востока. Ну, и таким образом опять начался ропот, и за это Господь поразил в очередной раз израильтян странной напастью, ядовитыми змеями, которые стали во множестве, значит, распространяться в стане, и от укусов их израильтяне стали заболевать и умирать. И когда это бедствие достигло апогея, тогда, так сказать, обратились к Моисею. Он помолился Богу, Господь открыл ему, чтобы он вылил медного змея, помните, да, воздвиг этого медного змея над станом, и всякий, кто взирал с верой и упованием на этого медного змея, тот, даже если укусала змея, да, он был поражен этим смертельным укусом, он все равно выживал, он не умирал. Ну, вы знаете, что это как бы был прообраз вот символа крестной смерти Иисуса Христа, и сам Господь в беседе с Никодимом, да, у Иоанна Богослова об этом упоминает. И как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому, дабы всякий верующий и взирающий, но не погиб, но имел жизнь вечную. Да? То есть мы видим как бы здесь аналогию вот с вознесенным на кресте Иисусом Христом. Всякий пораженный грехом, вот этим ядовитым укусом этого смертельного греха, который там взирал с верою, тот не умирал, но умер жизнь вечную. Но вот здесь змеи, да. Мне тоже этот вопрос как бы мучил.
Меня тоже мучил буквально до последних 2 секунд.
Да? А потом перестал мучить.
Потому что стал, когда сказать, что всякие пораженные вот эти вот грехом, вот был как бы вознесен вот этот вот образ греха. А потом Господь себя пригвозил фактически к этому греху и искупил этот грех.
Да, ну вот я тоже хотел как бы этот вопрос разъяснить для себя, почему медный змей. Ну, это, конечно, символом сейчас медицины, да, вот этот змей, который с чашей, который символ исцеления. Понятно, это символика идет, что как бы символ исцеления от смертельной язвы, смертельной болезни, да, змей. Но здесь вот интересно, Щедровицкий такой неожиданно такой оригинальный дает как бы толкование. Я просто тащил специально эту здоровую книгу, чтобы вам зачитать. Почему именно вот и что как бы, почему именно вот само повествование и сама вот это вот небольшое, так сказать, текст, насколько он имеет значение. В рассказе о медном змее содержится один, это я Щедровицкого цитирую, так называемых кодов Торы, не кодов да Винчи, а кодов Торы, указывающих на символическую связь между медным змеем и Мессией. Видите, здесь именно идет символика. Что такое коды Торы? Ну, наверное, тут люди знающие, но я просто прочитаю. Речь идет об именах, отдельных словах и целых фразах, записанных так, что составляющие их буквы расположены в тексте с определенным интервалом. Например, читается каждая седьмая, десятая, пятидесятая, как мы говорили, священные буквы. Дата с 50-я, 7-я. Коды Торы в течение многих веков хранились в тайне. В наши же дни, когда, согласно пророчеству, должно умножиться видение, Даниила 12 глава, об этих кодах уже написаны книги. В виде кодов в Торе обнаружены предвидения Октябрьской революции, столетие, как раз столетие открыли в кодах Торы, что уже было предвидение. Предсказание Холокоста, описание обстоятельств, связанных с возрождением в 20 веке израильского государства и многое-многое другое. Наличие в тексте указаний на события, имевшие место через тысячи лет после написания первого свитка Торы, говорит о ее сверхъестественном происхождении и неизменности, что подрывает сам основу библейской критики, стремящейся доказать компилятивность текста Торы. Приведем пример мессианского кода в рассматриваемом месте вот, книги чисел. Это вот 21 глава, 9-11 стих. «И когда змей жалил человека, он взглянул на медного змея, оставался жив». И так далее. Отчитывая от буквы, ну, он тут приводит этот, на еврейском языке, вот здесь приведен, по 6 букв, то есть он через 6 букв берет, 7, каждая 7, находим, читаем, Иешуа Шихет Мохим, что означает Иисус разрушил истребляющих. То есть вот такой текст читается вот в этом повествовании о медном змее.
А как он разделял? Ну, подряд, вот, ряд
он букв. Берет текст и берет каждую седьмую букву.
Каждую седьмую, а промежуток между словами. Что является промежутком между словами? Ну, он взял там 20 букв каких-то там, или 30 букв. Ну, их же нужно было на слова как-то разделить по какому-то признаку. Разделение между словами.
Да, разделение есть на слова, но он как бы между словами не считает буквы. Он просто берет вот количество букв.
Нет, количество взял он 30 букв. Ряд, вот эти 30-то надо же как-то делить на слова.
Нет, он берет только
сам. Это записано, то есть
он взял по седьмой, по седьмой букве он взял. 30 штук.
Ну да,
а как делить
за
слова?
На
слова как он делил?
А, то есть вот эти вот, что получилось у него.
У него 4 получилось там. По какому принципу он делил? Вот что.
Ну, я не знаю, вот он выписал все эти буквы вот здесь.
Потому что если произвольно их делить, то можно прочитать все, что угодно.
Тем более, там гласные.
Ну,
гласные нет.
Ну, да.
Там, где там можно все-таки колокол, и не надо кожи какая-то.
Нет, ну, в любом случае, тут просто я понимаю, что, ну, нет, как, конечно, там...
Какой-то признак должен был быть, наверное.
Да, да. Но в любом случае, вот здесь как бы говорится об Иисусе как победителе, там, разрушителе, истребляющий грех и смерть. Ну нет, ну здесь он, конечно, это я считаю, конечно, произвольно, в плане случая, как он эти буквы компоновал слова.
Нет, но компоновать буквы – это способ описать события. Событие это произошло, вот конкретно, оно произошло для того, чтобы собрать эти буквы? Или само событие имело смысл символический?
Нет, само событие, и вот, и известно, как бы, оно боговдухновенное, как он говорит. То есть, каждая буква имеет как бы свой смысл. То есть помимо общего значения текста, который описывает вот это вот событие медного змея, вот каждая седьмая, если вот собрать, можно вывести.
Ну, понятно, вывести можно, предположим, хорошо, вывели, там записали, но это вывели из записанного текста. Вот я здесь записала, да, здесь можно сейчас собрать что-то, но дело не только в том, что я это записала, а в том, что было событие. Вы нам сидите и рассказываете, да? И вот там тоже было событие, да, там змеи начали жарить, там
да,
Господь сказал, Моисей возьмет именно змея, именно медного, именно вознес.
Да.
Там на чем-то. Вот там символ вот самого этого события, что вот змеи, вот почему вот змеи?
Нет, но...
Библия для буддиста, она превращается, как бы, не превращается, а как бы реально, это почти что органическое живое существо.
Знаешь, да, да, вот здесь...
Коды, знаешь, как бы генетические коды, и когда ты просто-напросто вот берешь этот фрагмент, да, вот он записан, да, вот ты его прочитаешь. Кстати, не без труда, там можно, опять же, прочитать, там можно и по-другому немножко прочитать. Ну вот, допустим, канонический текст, да, тут прочитан со всеми знаками, там, которые уже там ставили, да, сверху, снизу. Вот. И когда ты берешь вот этот код новый, там, ну, щедровицкий, там, или еще какой-то чей-то, там, можно через, ну, почему через шесть? Я так думаю, что все-таки седьмой день посвящен Господу, мы только что говорили, да? Вот. И тут вот медный змей, да, вот да. Опять.
Да, ну да, есть пророчество новозаветное, да, то есть да. Прообраз вот этого медного змея.
Вот если представить себе, что книга это вот некий организм, вот, но в нем должна быть некоторая духовная сущность. Не философская, да, узия. Да? Вот и в коде, там вот имя Господа Иешуа,
да.
Это вот уже является сущностью вот этого, понимаешь, вот некие узии, вот этого вот явления, понимаешь, явление в тексте. Потому что язык уже он сам к себе практически полуорганизм, знаешь, а тут еще и Библия, это вообще как бы существо, может даже высшее. Вот. Приблизительно так.
Ну в узкой теории Бог создавал миры, играя буквами. То есть
ну, да, да.
И говорили свои свойства. И он говорил, почему я не буду создавать, почему создали буквы Б. Вот. Нет, создан.
Ну, слово, где
буквы. Начало, потом благословение как-то не менялось.
Ну, то есть в коде как бы раскрывается некое пророчество, будущее.
Да, конечно. Но такое же, я считаю, как бы аллегорическое толкование Библии. Да, то есть здесь просто, но есть упоминание в Новом Завете сам Иисус Христос. Если это богооткровенная, боговдохновенная книга, значит, ну вот есть как бы попытки и в самом тексте найти вот непосредственно вот логическую формулу вот этого подтверждения, вот этого прообразовательного смысла этого события. Но в данном случае вот Шедровицкий, может он не сам это, я думаю, может он откуда-то...
Ну, переводится как инструкция.
Угу.
Инструкция по пользованию миром там...
Нет, но тут речь вопрос, как бы допустимо или недопустимо. Вот для нас, допустим, православных.
Нет, ну, можно как предположить, ну, не то, что предположение, ну, вот мысль в голову пришла, да? Вот они же там ползали, змеи всяких там жали, писали, живые были. Вот. А Господь сказал, отлить змеи. Это что значит отлить? Фактически это застывшая форма, это остановить.
Угу.
То есть остановить, загнать в некую форму, которая вот, вот все, это как бы остановка вот этой вот смерти, которая уже вот в застывшем виде как бы не умертвит.
Ну.
А, кстати, вот я вот не знаю, вот может быть, кто-то, а что со змеем потом стало?
С медным?
Ну, еще тут одно событие, когда, собственно, израильтяне уже подошли, как бы хотелось закончить просто эту тему, то мы никак ее не закончим. Собственно, с пророком Валаамом, там тоже непростой, то есть вот царь Моавитский Валак, который видел, что израильтянам покровительствует Бог, они одержали две сокрушительные победы над вот, языческими царями и непосредственно подошли к его царству, то он понимает, что ну, как бы, человеческими средствами не справится с израильтянами, поскольку им помогает сам Бог, решил обратиться, помните, за помощью к пророку месопотамскому Валааму, да, который шла молва, кого он благословит, тот благословен Богом, который он проклянет, тот будет проклят. И здесь как бы Библия выставляет его, ну, как пророка, который, ну, от имени Бога выступает, а от имени истинного Бога, хотя, ну, как бы является языческим пророком. И вот Валак, значит, обращается к нему, чтобы он проклял, да, помните, израильский народ, и тем самым лишил его покровительства Божия. И поэтому, естественно, с ним можно тогда было вести уже, так сказать, сражение или битву. И за большую мзду Валаам соглашается. И вспомните вот этот момент, когда он шел, ехал с Месопотамии вот в Иудею, и вот ослица заговорила человеческим языком. Вот, ну, это, конечно, такое место тоже меня как бы соблазнило. Но, с одной стороны, Библия – это богодухновенная книга. То есть, ослице было открыто, что ангел смерти, значит, преградил путь этому...
Извините, а почему заговорил-то? Это не обозначает, что она заговорила вот голосом человеческим.
Да, вот именно говорится, что голосом человеческим. В том-то и дело. Вот, да, Щедровицкий говорит, возникает вопрос. Да, как вот так, что за душа жила в ослице? Ведь она не только заговорила, но и мысли свои изложила в такой форме, словно давно уже думала по-человечески. Ну, то есть он стал ее бить, она говорит, за что ты меня бьешь? Я всегда тебе праведно служил, он говорит, я тебе сейчас голову отсеку мечом. Она говорит, вот я спасла тебя от неминуемой смерти. Тогда ему как бы открылся вот этот ангел смерти, который преградил ему путь. И почему ослица и, так сказать, свойственно проявила свойство ослов, упрямство, да? Здесь вот вопрос стоит так, как вот, представь себе, мы люди там 20 века, нам говорят, что вот ослица разговаривает.
Ну,
ну нет, ну конечно. Но тут вот Щедровицкий считает, что могла в том, что могла ли душа некогда согрешившего человека в наказание переселиться в тело ослицы. Да, снизойти вниз. Да, библейский контекст остается открытым. Вот он тоже приводит Экклезиаста. Кто знает, дух сынов человеческий восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю. Ну, это, конечно... Ну, в данном случае все равно речь этой ослицы таким образом не...
Что же говорилось?
Ну, да, вот...
Симон.
Конечно,
Петр, когда послал к Симону.
Нет, но это не может быть, что просто вот через все, что угодно и всего, кого угодно, просто ангел говорит, к примеру. Ну, через ослицу он начал говорить.
Ну,
это был ангел смерти, а не был ангел хранитель.
Ну, какой-то свой.
Оно предполагает общение.
Общение, да.
Был разговор, какой-то такой вот, просто общение, разговор. То есть, и, ну, все животные имели там имена, вот, ну, имеется в виду, вот, человек давал имена, то есть, ну, он не просто там давал имена, наверное, там, для себя, да, для кого же он там, для себя и для Господа, что ли, давал имена, вот, то есть, там было, видимо, полнокровное, настоящее общение, тем более, что змея, вот, в Библии называют, назвали самым мудрым, там, животным, то есть, ну,
хитрым.
То есть,
нет, все мудры, как змеи.
Вот. Подразумевается некая разумность животных. И, думаю, и как бы более-менее так вот объясняет обычно, что именно после прегрешения, согрешения наших праотцов, Адам и Ева, мир в целом изменился. И животные тоже страждут, вот, как у апостола Павла, вот, и жаждут. Может быть, в связи как-то с этим, и вот открылось и какие-то возможности для этого существа вот Господом специально, чтобы он повлиял на
раз это состояние, да, на минуту свернулось на грешную землю, ослиться. Но в любом случае, да, этот факт интересный, что бессловесное животное вдруг предупреждает пророка о том, что он как бы за неправедную эту мзду задумал вот грешное дело, да.
Человека, что даже ослица,
но она... вот, да, ослица даже, дальше говорят, там даже в поговорку вошла валаамская ослица, заговорила, да. То есть, но пророк Валаам не остановился за великую мзду, за те сокровища, которые ему обещал вот этот моавитский царь. Варак, он зашел на одну гору, но вместо, значит, проклятия по вдохновению свыше произнес благословение. Этот эксперимент повторился второй раз, и третий раз Валаам даже изрек пророчество о будущей судьбе израильского народа. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и встает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушит сынов Сифовых». То есть здесь как бы говорится о том, от этой звезде, которая восстанет от Израиля. Ну, по крайней мере, вот это предание о звезде, оно жило в памяти человеческой, когда высияла рождественская звезда, как раз вот это пророчество о восходе звезды Валаама и было вспомянуто. Но, не получив свою неправедную мзду, таким образом Валаам, пророк, предложил самый испытанный способ Вараку, то есть растлить, нравственно разложить израильское общество посредством греха, вот прелюбодения, любодейства, прелюбодеяния. То есть были собраны моавитские блудницы и запущены в израильский стан. И действительно эффект превзошел все ожидания. Вот падки на такие чувственные соблазны. Израильтяне в скором времени настолько развратились, что разразился гнев Божий над Израилем, готовы истребить таким путем, видите, как все-таки будучи языческим таким волхвом, прорицателем. Но вот восстал потомок Аарона Финиес и совершил чистку израильского народа, были истреблены все, значит, блудники, которые вот были застигнуты на месте преступления, таких оказалось 24 тысячи человек, как сообщает Библия. Ну, таким образом было, так сказать, восстановлено, так сказать, нравственное, так сказать, состояние еврейского народа и возвращено, так сказать, помощь и благодать Божия. Ну, после этого, знаете, Моисей был возведен на гору Нева, ему открылось, он с этой высоты лицезрел обетованную землю, но это был вот такой прощальный взгляд на ту землю, куда он всю жизнь стремился. Моисей скончался в возрасте 120 лет, оставив после себя вождем Иисуса Навина. Таким образом, уже вот роль завоевания обетованной земли и вхождения в нее отводилась уже Иисусу Навину и выросшему за 40 лет новому поколению. Ну, на этом давайте мы закончим тогда. Следующая тема, мы приблизились вплотную к завоевание земли обетованной. У нас даже кто-то хотел нам что-то рассказать, да? Вы хотели.
Я там комментарии.
Ну ладно, это в плане комментарий, пожалуйста. Да, а где у нас журнал? Нету?
Сегодня. А как сакральный смысл в том, что могила Моисея как бы вот
нету? Да. А? Нет, Моисея нет. Аарона есть могила, как бы указывают арабы там недалеко от этого города Петра, вот известного города. В Иордании есть гора Ор, где до сих пор как бы арабы указывают там скромный могильник, который предание приписывает могиле Аарона. А вот кончина Моисея...
Нева, да, он как бы умер там.
Да, на горе Нева, но, так сказать, кончина его окутана тайной, и никто не знает, где он скончался, где его могила.
А нет вариантов, что как бы его Господь к себе призвал?
На небо? Это вы по ассоциации, что он с Ильей Пророком явился на горе Преображения, да? Вместе с Ильей Пророком, который был взят живьем на небо, да?
Вместе во время Преображения он явился.
Никто же действительно не знает, не видел, как, чего.
Ну, по крайней мере, Библия об этом не говорит, а мы можем предполагать, да, все что угодно. То ли взят на небо, то... Ну, вот, главное, интересный факт, я... как-то не обращал на него внимания, нет, но как бы в таком контексте, что взят на небо. Интересно такой ход. Достойно есть, а кого истинно блажите, Богородица Преснаблаженная, при непорушной Матери Бога нашего, честнейшая, херенславнейшая, без сравнения Серафим, без исследования Бога Слово Родшее, сущая Богородица, тебя величаем.